Дорогие друзья, программу на православном радио продолжает рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою сегодняшнюю гостью. Это ректор Миссионерского института, доктор филологических наук, профессор Наталья Александровна Дьячкова. Здравствуйте, Наталья Александровна.
Здравствуйте. Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, мы с вами работаем в нашей рубрике «Не спеши языком».
Да.
И что вы сегодня предлагаете вниманию наших радиослушателей?
Да, Валентина Федоровна, в предыдущих передачах мы с вами много говорили о нормативном аспекте употребления языковых средств. Мы говорили о том, вернее, отвечали на вопросы о том, как правильно говорить, как неправильно говорить, где уместно употребить то или иное слово или выражение, где неуместно. А вот сегодняшнюю беседу мне хотелось бы посвятить рассуждениям о средствах речевой выразительности, то есть о тех средствах, которые делают нашу речь красивой, образной, запоминающейся. И речь у нас сегодня пойдет с вами о тропах. Такой термин, может быть, некоторым радиослушателям кажется таким необычным, странным, но я попытаюсь сейчас объяснить. Итак, одним из способов создания выразительности речи являются так называемые тропы. Что такое троп? Этот термин имеет, как и многие наши термины, греческое происхождение. В древнегреческом языке слово «тропос» означало «поворот». То есть троп – это такой прием, такое употребление слова или выражения, когда это слово поворачивается к нам с какой-то неожиданной стороны. Поворот. Слово или выражение употребляется в переносном смысле. И, повторюсь, поворачивается это слово к нам с какой-то неожиданной стороны так, что оно нас удивляет, а может быть, даже иногда и ошеломляет. И вот именно это переносное значение как раз-таки и способствует тому, чтобы сделать нашу речь выразительной, образной, необычной. Ну вот, например, я могу, взглянув на пышную прическу человека, назвать эту прическу кустом, а облако я могу назвать барашком, а в целом облака, плывущие по небу, я могу назвать стадами. Небо я могу назвать блюдом, как у Есенина, на небесном синем блюде. Месяц я могу назвать серпом, а лепестки пышно распустившейся розы могу сравнить с плещущейся водой. И тогда у меня получится вот какое выражение. «Лепестками роза расплескалась». Это есенинская строчка. Mm-hmm. То есть у меня получаются высказывания, которые очень сильно отличаются от того, как мы говорим в нашей обычной, так называемой, практической речи. И это получается выражение необычное, выразительное и, конечно же, запоминающееся. Ну вот смотрите. «Средь полей необозримых в небе ходят без следа, облаков неуловимых волокнистые стада». Это Лермонтов. Ну вот поэт взглянул на небо, увидел плывущие по небу облака и сравнил их со стадами, назвал их волокнистыми стадами, сравнил их, наверное, с барашками, с овечками, а все небо он назвал необозримыми полями. Или вот еще пример про тот самый куст, прическа как куст. «Ах, увял головы моей куст, засосал меня песенный плен». «Осужден я на каторге чувств вертеть жернова поэм». Это Есенин. Вот как видим, тропы широко используются в поэтической речи, вообще в художественной литературе. И примеры, которые вот я только что привела, они содержат один из ключевых тропов, и он называется метафора. Итак, сегодня мы поговорим с вами о метафоре. Что же это такое метафора? Опять-таки обращаюсь к языку-источнику. В древнегреческом языке метафора значит перенос, переносное значение. То есть метафорой мы называем любое слово, употребленное в переносном смысле. И вот в основе этого переноса лежит такое неявное или, как говорят, скрытое сравнение, когда какой-то один предмет или какое-то одно явление сравнивается с другим предметом или с другим явлением на основе какого-то признака, которое автору кажется общим. Это может быть форма, объем, цвет, содержание, назначение и так далее. Ну вот мы уже видели, да, как облака плывущие облака сравниваются с волокнистыми стадами, а прически о своей голове поэт говорит: «Ах, увял головы моей куст». Итак, в основу метафоры может быть положено сходство самых разных признаков. Ну, кто же устанавливает степень похожести? Кто же устанавливает это сходство? Почему, вот, например, поэт говорит «шепот сосняка»? Вот звук, который издают сосны, когда их ветви колышет легкий ветерок, а поэт называет шепотом сосняка. Но мы уже сами ответили на этот вопрос. Это сходство, эту степень похожести двух предметов устанавливает, конечно же, тот человек, который придумывает эту метафору, тот, который облекает образ в слово, в слова. И если это сравнение чего-то с чем-то кажется нам, читателям или слушателям, достоверным, если автору удается сделать так, что мы верим в то, что эти предметы и явления действительно похожи друг на друга, то это значит, что автору удалось найти удачную метафору. Ну, я вот еще не откажу себе в удовольствии привести еще несколько примеров метафор из языка поэзии, поэтических метафор. Вот Афанасий Фет. «Какая ночь, как воздух чист, как серебристый дремлет лист, как тень черна прибрежных ив, как безмятежно спит залив, как не вздохнет нигде волна, как тишиною грудь полна». Вот смотрите, лист дремлет, залив спит, а волна нигде не вздохнет. Это понятно, что эти все глаголы «спит», «дремлет» употреблены в переносном смысле. Это метафора. Но можно даже сказать о том, какая разновидность метафоры здесь использована. Это олицетворение. А вот еще один пример из Константина Бальмонта. «Полночной порой в болотной глуши чуть слышно бесшумно шуршат камыши». Но здесь еще и звукопись такая потрясающая, ши-ши-ши, да? Угу. «Полночной порой в болотной глуши чуть слышно бесшумно шуршат камыши. О чем они шепчут? О чем говорят? Зачем огоньки между ними горят? В болоте дрожит умирающий лик, то месяц багровый печально поник». Ну, опять-таки, олицетворение, опять-таки, метафорическое переносное употребление глаголов. Камыши шепчут, как будто это живые люди, камыши говорят, а в болоте печально поникшее отражение печально поникшего умирающего лика месяца. Мы с вами много раз слышали, как завывает метель вьюга, но вот только Есенину пришло на ум сказать об этом завывании так: «Поет зима, аукает, мохнатый лес баюкает». Мы с вами, может быть, не раз видели, как вот такая низко проплывающая туча, и при этом есть такое солнце, и получается причудливое отражение этих облаков, этих туч на земле, как будто бы какими-то такими пятнами это происходит. Но вот поэт взглянул и сказал об этом так: «Туча кружева в роще связала». Когда мы проезжаем там мимо брошенных каких-то незасеянных, может быть, даже и не вспаханных полей, то зрелище представляется это нам очень грустным, но вот поэт смотрит и говорит: «Тоскуют брошенные пашни». Облетевший лес, облетевшая роща с голыми ветками тоже навевает на нас грустные размышления. Вот поэт говорит так: «Отговорила роща золотая». Почему отговорила?
Березовым.
Да, березовым, веселым языком. Да, почему нам так нравится Есенин? Потому что это один из таких поэтов, у которого самые причудливые, самые изысканные метафоры. Может быть, это самый большой мастер метафор в нашей поэзии. Но, может быть, это утверждение спорное, но вот сейчас мне почему-то именно так захотелось сказать. Когда мы говорим о метафорах, то естественно, что на ум нам приходят прежде всего метафоры поэтические. Однако метафоры встречаются не только в поэзии, но и в ораторской речи, в публицистике, в рекламе и даже в нашей повседневной речи. Ну вот я приведу несколько примеров. «Корабль вашего здоровья сел на мель, его надо взять на буксир». Понятно, что это реклама, да? Уже, ну, может быть, вот эти продавцы или изготовители лекарств, они так настойчиво продвигают свой продукт, как теперь говорят, так рекламируют свое лекарство, что понимают обычными словами здесь ни на кого
не привлечёшь, внимание,
никого
да?
не привлечёшь. Поэтому они вот прибегают к такому метафорическому способу рекламирования
реклама
своего.
Реклама – двигатель торговли,
вот именно,
говорят,
да. «Корабль вашего здоровья сел на мель».
Поэтому рекламу сейчас изощряются как-то.
Да, его надо взять взять на буксир, Валентина Федоровна. Ну а вот пример из газетной статьи. Лагерь оппозиции выдвинул вотум недоверия правительству. Вот лагерь оппозиции. Ну что это, прям военный лагерь?
Ставка, да, что ли, какая-то?
Да, какая-то военная действительно ставка. Или пензенская оппозиция выступила единым фронтом против политических репрессий. Ну, не так ведь, что там какое-то войско или, ну что там, дивизия,
ну, что
я не разбираюсь.
Не военные действия,
да. Ну или вот два коммуниканта, два человека, которые разговаривают, назовем их коммуникант А и коммуникант Б. Вот коммуникант А говорит коммуниканту Б: «Тебе лишь бы ужалить». Мы понимаем, что он обиделся на какую-то колкую реплику и говорит: «Тебе лишь бы ужалить».
А получается, что как пчелка.
Да, да, да. Ну вот это ведь все метафоры, и которые мы, может быть, уже не всегда и замечаем. И я хочу сказать о том, что метафора – это такой феномен, с которым мы встречаемся не только в области индивидуального словотворчества, но и, как мы уже видели, там и в рекламе, и в газетах. Вот примером, мне кажется, такого уже не индивидуального, такого словотворчества, в котором уже нет вот этой образности, этой сильной выразительности, могут служить примеры 2 и 3. Лагерь оппозиции, и оппозиция выступила единым фронтом. Mm-hmm. Потому что про лагерь оппозиции, про вот это выступление единым фронтом мы уже слышали очень много раз читали это в газетах. И можно сказать, что это уже устойчивые выражения, то есть фразеологизмы.
Mm-hmm.
Но ведь изначально это были яркие метафоры, именно метафоры войны. И вот такие метафоры, в основе которых, вернее, такие фразеологизмы, в основе которых лежат метафоры, они очень распространены, их очень много в нашем языке. Я назову, например, такие: червь сомнения, угрызение совести, острый язык или там язык подвешен. Это уже устойчивые выражения, но в их основе, конечно, лежат такие переносные
метафоры.
Да, метафоры. Переносное словоупотребление лежит в основе этих устойчивых выражений. Помимо метафор индивидуально-авторских, собственно, поэтических, существуют метафоры языковые. Их еще называют мертвыми метафорами или стертыми, а лингвисты называют их узуальными. Узус – это то обычай. То есть такие обычные. Я вот сейчас приведу примеры, и, может быть, кто-то с удивлением подумает: а вот действительно, я миллион раз произносил это слово и даже не думал, что это метафора. Ну вот, например, мы говорим: носик чайника, спинка кресла, ножка стула, хвост поезда, нос лодки, колено трубы, головка спички, часы идут, часы стоят, горлышко бутылки, подошва горы. Но ведь это все метафоры, но мы уже настолько к ним привыкли, что
неразрывно как-то вот они.
Мы не ощущаем образности. Вот выражение «горлышко бутылки» мы не вспоминаем о том, что горло – это часть тела человека, или головка спички, мы не думаем, что головка – это маленькая голова, а голова – это часть тела человека. И вот все эти метафоры, как я уже сказала, все эти метафоры – это метафоры стертые, общепринятые, и их такой фигуральный характер, повторю, нами уже совершенно не ощущается. Более того, языковые метафоры употребляются в любом стиле речи, и, как это может быть ни странно, например, в научном стиле. Глазное яблоко. Правда же, это метафора?
Яблоко.
Или корень слова. В официально-деловом стиле, например, торговая точка или тревожный сигнал. Так что видите, как все с метафорами интересно обстоит. И именно метафоры делают наши слова многозначными. И даже ученые говорят о всеобщей метафоричности языка, о том, что мы познаем мир с помощью метафор. И давая имена новым явлениям или каким-то новым предметам, мы используем уже имеющиеся в нашем арсенале слова, при этом устанавливая сходство чего-то с чем-то. И я предлагаю убедиться в этом на примере очень простого слова. Я предлагаю рассмотреть многозначное слово «поле». «Поле». Что такое поле? Словарь дает нам 10 значений. Я очень кратко их перечислю и предлагаю нашим радиослушателям проследить за тем, как действительно происходит этот перенос, как устанавливается сходство одного предмета явления с другим. Итак, первое значение поля – это безлесная равнина. Например, собирает цветы в поле. Второе значение поля – это обрабатываемая под посев земля, вспахать, засеять поле. Третье значение поля – это обширное природное пространство, например, ледовое поле, поле боя. Четвертое. Поле – это специально оборудованная площадка, например, летное поле, футбольное поле. Пятое. Поле – это особая форма материи, например, звуковое поле, магнитное поле. Шестое. Поле – это область деятельности, проявление чего-либо, например, обширное поле деятельности. Седьмое. Поле – это основной цвет, фон под узором. Смотрите, ситец с желтыми цветами по голубому полю. Восьмое значение обычно употребляется во множественном числе слова «поле». Чистая полоса на краю листа в книге или рукописи, которая оставляется, оставляемая свободной от текста, например, тетрадь с полями, заметки на полях. Девятое значение. Поле употребляется только во множественном числе, например, поля шляпы, мягкие поля, шляпа с полями. И, наконец, десятое. Поле – это работа, исследовательская деятельность в природных условиях. Например, геологи летом работают в поле. Ну, я думаю, всем видно.
Сколько значений.
Да, сколько значений. Это вот. Угу. И как далеко отстоят эти значения один от другого. С одной стороны, поле, засеянное пшеницей поле, а с другой – шляпа с полями
вот или попробуйте магнитные поля. Да, попробуйте объяснить иностранцу, да. Сколько значений.
Да, действительно. Ну вот, мы с вами сейчас проследили, можно сказать, некий механизм. Mm-hmm. Это механизм возникновения, один из механизмов возникновения многозначности в языке. И этот механизм, он дает нам основание говорить о том, что метафора лежит уже в самом языке, в повседневной речи, а не только в поэзии или прозе. Это вот такой универсальный механизм. И более того, я скажу о том, что есть ученые, лингвисты, которые считают, что метафора есть не только в языке, но и в нашем понятийном аппарате, в нашем мышлении. И я сейчас назову книгу и авторов. Ну, может быть, имена эти ни о чем не скажут большинству наших радиослушателей. Все-таки наши передачи рассчитаны не на специалистов, так ведь, Валентина Федоровна. Mm-hmm. Но я все-таки назову эту книгу этих ученых. Книга называется «Метафоры, которыми мы живем», а ее авторы — американские лингвисты Лаков и Джонсон.
Mm-hmm.
Так вот, в этой книге ученые утверждают, что метафоры пронизывают всю нашу жизнь и проявляют себя не только в языке, но и в мышлении, и в действии. И в качестве примера авторы предлагают нам рассмотреть такую метафору. Спор – это война. Спор – это война. Вот авторы уверены, что представление о споре как о войне уже существует в нашем сознании. Иначе бы мы не говорили, например, так. Его критические замечания били точно в цель. Мы же так говорим. Вот его критические замечания били точно в цель. Но ведь это же метафора войны. Хотя мы это специально, может быть, так и не делали, чтобы вот именно это подобрать слово. Я разбил его аргументацию. Я никогда не побеждал в споре с ним. Или вы не согласны? Отлично, ваш выстрел. И я вспомнила Маяковского. Ваше слово, товарищ Маузер.
Маузер, да.
Или он разбил все мои доводы. И я еще могла бы от себя добавить такие примеры. Словесные баталии, словесная битва, словесная перепалка. Дальше. Победить в споре, проиграть в споре. Сторона защиты. Говорим мы про адвоката, который полемизирует с обвинителем. Сторона защиты. И еще я хочу привести два таких термина. Вот поскольку я преподаю речевую коммуникацию, я могу сказать о том, что вот в нашей дисциплине в этой есть такие понятия, такие термины, как речевая стратегия, речевая тактика.
Да,
но ведь стратегия и тактика – это ведь тоже из области военного
искусства.
Из
области военной, да.
То есть получается, что авторы правы. Мы действительно мыслим метафорами, и вот этот пример такой, ну, несложный, очевидный, спор – это война, как раз эта метафора принадлежит к числу тех метафор, которыми мы живем, которые актуальны в нашей культуре и которые упорядочивают и наши действия, и, соответственно, упорядочивают упорядочивают наши выражения об этих действиях. И дело не в том, что спор есть разновидность войны, полагают авторы, но в том, что о споре говорят в терминах войны. Но вот после этих рассуждений о природе метафоры мне хотелось бы обратиться все-таки вернуться к метафорам поэтическим, индивидуально-авторским. И я думаю, что нас, как православных людей, интересует прежде всего язык литургической поэзии, гимнография, сочинения святых отцов. И вот с этой точки зрения посмотреть на эти тексты, есть ли там метафоры и какой характер носят эти метафоры, и почему их употребляют авторы. Я думаю, что вот эта образность речи, она очень ценилась церковными авторами. Ну, не случайно же, вот, например, мы называем христианского писателя Иоанна Златоустым, «Золотые уста», а одного из авторов молитвословий мы говорим о нем так, Роман Сладкопевец. Я думаю, что вот эти имена Сладкопевец, Златоустый, да, как раз говорят о том, какими ораторами, писателями были эти авторы, и о том, как относились и относятся к их творчеству люди, которые эту церковную поэзию
они
воспринимают.
Понимают и оценивают, да, эту поэзию.
Если вы не возражаете, Валентина Федоровна, тогда мы поговорим о метафоре, которая встречается в гимнографии, в литургической поэзии, в сочинениях
интересно.
Святых отцов. Ну вот, например, смотрите, святые отцы покаяния называют духовной баней. Согласитесь, что это очень такая яркая метафора и прямо в суть в точку бьющая, да? Духовная баня. А вот грешного человека святые отцы называют узником плоти. Вот, например, у святителя Григория Богослова я прочитала, вот и нашла эту метафору, когда он рассуждает о греховной природе человека, он вопрошает, «Какой же это правит мной закон? Отчего я на земле стал узником плоти?» Что значит узник плоти? Вероятно, святитель Григорий Богослов хочет сказать о том, что человек этот не свободен, потому что он подчиняется зову плоти, живет по законам тела, а не духа. То есть узник плоти, это мы могли бы эту метафору так перевести, узник плоти – это грешник. Так ведь?
Да, конечно.
Вот. Ну, вот говоря, что свобода, вот делай, что хочешь, но на самом деле ведь нас учат святые отцы, что это свобода мнимая, на самом деле свободен только тот
свобода
по-настоящему.
От греха.
Да, кто свободен от греха, а тот, кто живет по законам греха и по законам плоти, а не законам духа,
они
тот действительно является узником плоти. Ну вот рассмотрим также несколько примеров из литургической поэзии. Я процитирую сейчас фрагмент из песнопения, которое поется во время Великого Поста. Начинают его петь в церкви в неделю омытари и фарисеи и поют до пятого воскресения Великого Поста, которое, как известно, посвящается подвигу преподобной Марии Египетской. Итак, вот этот фрагмент. «Покаяние отверзи мне двери жизнодавчи, утренюет бо дух мой ко храму святому твоему. Храм нося телесный весь осквернен, но яко щедр очисти благоутробною твоею милостью». Перевод. «Жизнодавец, открой мне двери покаяния, ибо душа моя с раннего утра стремится к твоему святому храму, так как ее храм телесный весь осквернен, но ты, как щедрый, очисти его по твоей безмерной милости». Ну, мы видим, что здесь самая такая, здесь несколько метафор, но самая яркая, такая центральная метафора – это двери покаяния, да? «Двери покаяния отверзи мне». Ну и, конечно,
открой, значит,
да, открой. Открой мне двери покаяния. Почему же покаяние здесь названо дверью? Вероятно, потому что именно покаяние дает нам возможность войти в другую жизнь. Здесь есть метафора также храм телесный. Что это за храм телесный? Это тело, в котором живет душа. Что значит храм осквернен? Тело, то есть храм души, осквернено грехами, и молящийся просит Бога очистить этот храм.
Да, метафора.
Да, вообще-то поэтический язык очень трудно перевести на язык прозы, поэтому любой перевод, и я слово «перевод» здесь даже заключаю в кавычки, любой перевод метафор всегда связан с упрощением и огрублением смысла, а иногда он и вообще невозможен. Например, в «Великом покаянном каноне» святого Андрея Крицкого есть такие слова. Силуамом да будут мне слезы мои, владыка Господи, чтобы и мне омыть очи сердца и умственно созерцать тебя, предвечный свет». Ну, я сразу в переводе на русский прочитала. «Силуамом да будут мне слезы мои, владыка Господи». Вот как изъяснить эту метафору? Буквально, конечно, очень трудно, но общий смысл текста мы понимаем. Общий смысл понимает всякий, кто читал в Евангелии про силуамскую купель. Вспомним. Бывший слепец, исцеленный Господом, говорит: «Иисус сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: пойди на купальню Силуам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел». Вот так и автор канона желает, чтобы его покаянные слезы омыли его сердце и сделали его сердце зрячим, чтобы оно смогло увидеть Бога. Ну вот, как видите, Валентина Федоровна, даже объясняя эту метафору, я не смогла обойтись без метафор. Потому что, когда я говорю «омыли сердце», «сделали сердце зрячим», это ведь тоже метафоры. Mm-hmm. Поэтому, конечно, поэтически перевести, как говорится, с русского на русский, перевести с поэтического языка на язык практической речи нам бывает очень и очень трудно. И поэтому, может быть, это и не всегда такой, ну, не всегда это такое благодатное и благодарное занятие. Вот если мы уже заговорили про канон Андрея Крицкого, то следует сказать, что там очень много метафор, и, вероятно, это одна из причин того, что это произведение считается одним из, ну, высочайших образцов церковной поэзии. И я, если позволите, приведу сейчас один пример, ну тоже сразу в переводе на русский язык. «Разодрал я первую одежду мою, которую вначале соткал мне Создатель, и оттого лежу обнаженным. Облёкся я в разодранную одежду, которую соткал мне змей коварством, и стыжусь». Какие интересные метафоры, правда?
Да.
Да, разодрал я первую одежду мою, которую вначале соткал мне Создатель. Да. Вот что это за первая одежда, которую соткал Создатель? Наверное, это благодать. А разодранная одежда, которую соткал змей-искуситель, да, это грех. Первая одежда – это благодать, разодранная одежда – это грехи, соткал Создатель, соткал змей, соткал коварством. Это тоже все метафоры.
Очень метафоричные.
Очень метафоричные, да, конечно.
Метафора на метафоре.
А Валентина Федоровна, а замечали ли вы, как много метафор в акафистах, например? Вот в акафистах Богородицу называют горой, купиной, лествицей.
Очень называют. Да. Много имен. Да. Вот так вот, если собрать все, мне кажется, это огромный список просто.
Вот я попыталась, смотрите, горой, купиной, лествицей, святой трапезой, звездой, кадилом и так далее, и так далее. «Радуйся гору, радуйся купину, лествице радуйся, божественная трапезу радуйся». И за каждой метафорой здесь, конечно, целая история. То есть трудности восприятия поэтических метафор вот в литургической поэзии заключаются еще в том, что часто, очень часто за каждой метафорой стоит целая история, и нужно очень хорошо знать библейский контекст, потому что эти метафоры отсылают нас к событиям священной истории. Ну вот, например, когда мы говорим «купина», «радуйся купину». Почему купина? Купина – это звательный падеж.
Куст,
конечно. Это отсылает нас к книге «Исход», к рассказу о том, как в Синайской пустыне Господь явился Моисею в неопалимой купине. Это куст, который горел, но не сгорал. И вот христианская экзегеза, христианская традиция видит в этой самой неопалимой купине прообраз Богородицы, поскольку божественный огонь, то есть Христос, не опалил человеческой природы Богородицы. Вот видите, и не только сложная такая метафорика, но еще очень много таких ассоциативных связей, которые новозаветные тексты все время как-то вот отсылают нас к текстам ветхозаветным. Ну или вот еще один образ, когда Богородицу называют лествицей. Божественная лествица, радуйся. Почему Богородица вдруг это лествица? То есть лестница. Это тоже метафорическое именование Богородицы. И в Акафисте так поется: «Радуйся, лествице небесная, ей уже сниди Бог». И образ лестницы, у лестницы лестница отсылает нас к книге «Бытия», к рассказу о том, как Иаков во сне видел лестницу, соединившую небо и землю. И христианская экзегеза считает видение Иакова пророчеством о Богородице, через которую божественная природа соединилась с человеческой. Ну и так далее.
Да, вот цвета... действительно много ассоциаций таких.
Да. Вот еще примеры. «Радуйся, звездо, являющая солнце. Богородица сравнивается с утренней звездой, предвещающей рассвет, тогда как под солнцем подразумевается сам Христос». Или «Радуйся, приятная молитвы кадило». Кадило, из которого благоухает фимиам, это неотъемлемый атрибут церковного богослужения. А потому это символ молитвы. А приятная молитва – это та, которая будет принята Богом. То есть вот такой молитвой, которая будет принята Богом, под приятной молитвой, подразумевается предстательство Богородицы перед Богом о нас. Конечно, можно было бы привести еще и другие примеры, но я думаю, что мы вправе уже сделать некоторые выводы. Если, конечно, эта тема заинтересует наших радиослушателей, мы могли бы целую передачу посвятить именно разговору об образных средствах в литургической поэзии, в гимнографии. Но сейчас, я думаю, мы вправе заключить следующее. Литургическая поэзия с ее возвышенным метафорическим языком способна глубоко раскрыть таинственную жизнь души. И хотя некоторые тексты кажутся нам трудными, малопонятными, тем не менее мы должны делать над собой усилия и учиться глубоко проникать в суть молитвословий. Ну и в целом мы должны учиться ценить красоту слова и развивать в себе способность понимать иносказание. Понимать им иносказания. И следует также сказать о том, что вот эти тексты, которые кажутся нам сложными, такими, может быть, даже отчасти вычурными, они не могут быть простыми, не могут быть примитивными, поскольку высокий объект требует высокого языка. Форма должна соответствовать содержанию.
Конечно, представьте себе, начнем да. бытовым
да,
языком
конечно.
Да, говорить.
Да, конечно. Вот. И, конечно, мы должны, как я уже сказала, учиться ценить красоту слова и развивать в себе способность понимать иносказания. Ну и, конечно, нужно самим учиться с помощью метафор делать нашу речь более выразительной. Любой текст, а в особенности текст поэтический, он всегда побуждает нас к тому, чтобы мы его интерпретировали, к пониманию, к интерпретации. А интерпретация текста – это всегда процесс творческий. Но ведь творческие способности наши, такие как воображение, способность к образному мышлению, они изначально заложены в природу человека. И можно сказать, что это бесценный дар Бога человеку. Так вот, при интерпретации любого текста мы неизбежно прибегаем к такому роду познавательной деятельности, которую ученые называют додумыванием. Мы всегда додумываем. То есть прилагаем некоторые интеллектуальные усилия.
Может, даже где-то воображаем, мы таким образом, так сказать, создаем уже для себя образ новый, да.
Конечно, да, додумываем. Вот. И знания, которые мы добываем, ну, добываем, конечно, в кавычках, в результате вот этих интеллектуальных усилий, в частности, в результате додумывания, они доставляют человеку удовлетворение. И человек всегда охотнее и легче присваивает знания, которые он добыл в результате интеллектуальных усилий. Ну, а красота слова, если, конечно, мы способны ее воспринять, она непременно доставляет нам эстетическое удовольствие. И я еще раз хочу повторить мысль о том, что нужно развивать в себе эту способность к воображению, к додумыванию, потому что это не что иное, вот в частности, деятельность воображения, это не что иное, как высшая форма мышления. Ведь известно, что люди со сниженными интеллектуальными способностями, ну или, как вот раньше говорили, отсталые, сейчас уже как-то так не принято говорить, говорят люди с проблемами в развитии. Так вот, люди со сниженными интеллектуальными возможностями, а также маленькие дети, они не способны воспринимать переносные смыслы. Их восприятию доступны только прямые номинации. Вот представляете, как эти люди обделены. Ну, а мы, если мы способны, то нам дан дар додумывать, воображать, затрачивать интеллектуальные усилия, наслаждаться красотой слова. И, конечно, нужно ценить эту возможность.
Ну, это, да, думаю, это великий дар, конечно.
Это великий дар. И я думаю еще о том, Валентина Федоровна, что вот это умение интерпретировать тексты любой сложности, а также умение самим говорить образно и выразительно, именно вот это делает человека подлинным хозяином своего, подчеркнем, родного языка. Ведь кто мы такие? Мы же хозяева своего родного языка. Значит, мы должны быть вот именно хозяевами, вот, а не какими-то квартирантами, которые только могут изъясняться. Ну, это, ну как ее? Там да. Клево, прикольно.
Да, 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 да. Да. Междометиями.
Междометиями, как Эллочка-людоедочка.
Я сразу да, вспомнила тоже этот образ. Гениальный образ, правда?
Да, гениальный образ.
Отражает он.
Ну вот, собственно, Валентина Федоровна, вот об этом я хотела сегодня поговорить, но повторяю, если эта тема метафора в поэзии церковной, если она интересна, то можно было бы об этом поговорить специально,
да, мне
поскольку
кажется,
материал
это
этот такой
даже.
Необозримый. Так красиво говорили святые отцы. Так
конечно.
Красиво писали молитвословие.
Ну вот давайте мы
об этом поговорим.
Да, поговорим об этом и расскажем нашим радиослушателям в следующий раз. Хорошо?
Да, а я хочу по-прежнему обратиться к нашим братьям и сестрам с призывом приходить в наш миссионерский институт. Первый этап набора уже закончен, он продолжался до 30 июля. Но по просьбам людей мы продлили набор, поскольку кто-то там был в саду, кто-то в отпуске, не все успели подготовить и принести документы. И второй набор в наш институт мы продляем до 24 августа. Телефон приемной комиссии 269-30-36, код города 343.
Замечательно, спасибо. Спасибо и за беседу, и за это приглашение. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в студии была ректор Миссионерского института, доктор филологических наук, профессор Наталья Александровна Дьячкова.
Спасибо.
Спасибо, до свидания.
До свидания.